Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 564-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем читать послание к Галатам. Апостол Павел беседует с галатийскими христианами. Он говорил о себе, и это было такое его большое предисловие. И мы уже поняли, почему это предисловие в данном контексте было столь необходимо. А дальше апостол Павел продолжает разговор об оправдании по вере. Заключительная часть второй главы – это богословское обоснование оправдания по вере. Ну а в третьей главе апостол Павел начинает личный разговор. Он называет галатийских христиан несмысленными. То есть он буквально говорит, где вы оставили свой разум, почему вы отключили свой разум. Или точнее даже, кто или что заставило вас отключить свой разум. Он говорит в первом стихе: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» И дальше объяснение того, почему вся эта история совершенно невероятна. Апостол Павел задает галатийским христианам целую серию вопросов, и это риторические вопросы. Кто прельстил вас? Кто увел вас? И дальше мы читаем: «Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Я думаю, что мы до конца с вами не поймем, что означает эта фраза «как бы у вас распятый». Апостол Павел был с галатийскими христианами. Он беседовал с галатийскими христианами. И это одна грань того, о чем мы с вами говорим сейчас. То есть они слышали о распятии Христа непосредственно от апостола Павла. Но есть и вторая грань этого. Ведь в их жизни действовал Святой Дух. Потом, буквально в следующих стихах, апостол Павел к этому перейдет. Святой Дух открывал им тот факт, что Иисус Христос распят. Святой Дух вел их в том, чтобы увидеть подлинное положение дел. И когда-то они даже видели это подлинное положение дел. Это не то, что галатийские христиане не знали истины, никогда не стояли в истине. Это совершенно другое. Все вроде бы было нормально. Что случилось с вами? Послание к римлянам, 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И апостол Павел исходит из того, что в галатийских христианах живет Святой Дух. Но при этом они уходят в нечто такое, что совершенно противоречит Святому Духу. Тот же апостол Павел в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих, пишет: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Опять-таки, это событие уже произошло. Евангелие является истиной независимо от опыта галатийских христиан, российских христиан или кого-то еще. Я могу решить, что Бог меня любит, я могу решить, что Бог меня не любит. Это решение на самом деле для объективной истины ровно ничего не значит. Евангелие открывает нам Божию любовь, и она существует независимо от того, как я или кто-то другой к этой истине относится. Значит, получается, что истина незыблема. А вот галатийские христиане ушли от того понимания, от той твердости в истине, от того стояния в истине, которое было у них раньше. Второй стих. Апостол Павел продолжает задавать вопросы, и он как раз и переходит к вопросу о служении Святого Духа. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Если перевести и упростить, то получается следующее. Апостол Павел как бы спрашивает. Вы что, были настолько послушны Богу, настолько хорошо исполняли закон, что каким-то образом, помните, как нас в юности когда-то учили, многих из нас, по крайней мере, каким-то образом количество перешло в качество. Вот мы были настолько послушны ему, что в какой-то момент он, Бог, сказал: «О, а я вам теперь дам Святого Духа». Нет, это было невозможно даже для иудеев. Даже сам Павел при всем своем послушании Богу, живя по закону, живя без Христа, вдруг пошел против Христа. И Богу просто нужно было взять его за руку или за шею, как хотите, и повернуть, совершить в нем это покаяние, этот поворот, это изменение разума, это метаноя. Но ведь это апостол Павел. Такой хороший, воспитанный еврейский мальчик, который учился у ног Гамалиила. Но галатийские-то христиане не знали закон. Они были из язычников, в том-то вся и штука. Если даже Павел, соблюдая закон, не мог по закону получить Святого Духа, то уж галатам это никак не светило. Потому и спрашивает он: «Ну что, получили Святого Духа, получили оправдание по делам закона? Зачем же вы обратно-то к закону идете?» Третий стих, он продолжает эту мысль. «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» В некоторых современных переводах этот стих, ну и весь этот фрагмент, передается достаточно сурово и достаточно жестко. Честно говоря, и в оригинале он достаточно жесткий, потому что апостол Павел просто говорит: слушайте, то, что вы сейчас делаете, противоречит и богословскому содержанию, и всему вашему опыту. То есть, как вы такое можете делать, я не понимаю. Четвертый стих. «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы?» Ну, если бы только без пользы. Вот эту фразу «без пользы» можно переводить и словом «бессмысленно». Вы пострадали. Вы очень много пострадали, и вы через многое прошли. Апостол Павел говорит: слушайте, неужели все зря? И тут он продолжает: о, если бы только без пользы, или если бы только бессмысленно. Он говорит фактически о том, что какие-то вещи из того, что было в их жизни, пошли им на вред. То есть вы через все это прошли. И вот что же теперь? Что с вами происходит? И дальше апостол Павел продолжает задавать свои вопросы. Пятый стих. «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит? Или через наставление в вере?» Люди, конечно, нападали на апостольство Павла, и они говорили о том, что он пришел позже, как апостол, до этого были другие апостолы. Но давайте помнить, кроме того, о чем мы говорили в прошлых передачах, что к галатам как раз первым пришел именно апостол Павел. И одной из составляющих апостольского служения того времени были чудеса. Вспомните чудеса, описанные в книге «Деяния апостолов». Вспомните исцеление хромого, 3 глава. Это совершили Петр, Иоанн, или точнее, Бог совершил через Петра и Иоанна. Помните самого апостола Павла, помните то воскрешение, которое он совершил, или опять-таки, точнее, Бог совершил через него, а до этого воскрешение, которое совершил Петр, все это описано в «Деяниях апостолов». И вот когда Павел пришел в Галатию, среди прочего, галатийские христиане видели Божьи чудеса, совершаемые через апостола. Они знали и понимали, что Бог дает им Святого Духа, и они также видели апостольские чудеса. В этом контексте и звучит вопрос апостола Павла, обращенный к галатийским христианам. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?» Ну вот, когда Павел пришел в галатийские церкви, или точнее, пока еще тогда, в города галатийские, города этой провинции. Он что, стал показывать Божьи чудеса и говорить, а теперь давайте следовать закону? Нет. Он говорил и наставлял в вере. Он показывал, что такое вера. Он мог творить чудеса, но ссылался он при этом всегда на веру. И когда исцелял больных, и когда воскрешал мертвых, другого Евангелия, другой проповеди у него не было. И Павел говорит галатийским христианам, смотрите, вы все это видели. Вы видели это, и вы видели меня, то есть Павла, пришедшего сюда, в Галатию, не как фарисей, не как законник, а как христианин. Он говорит, я был среди вас, я служил среди вас как христианин, даже при том, что я имел бы полное право быть фарисеем. Так что ж вы опять идете в фарисейство? Зачем вам туда? Реально? Апостол Павел не понимает, как такое может быть. А дальше, буквально в следующем стихе, начинается подробный пример, который мы будем разбирать. Мы сегодня начнем, у нас есть еще время. И в следующий раз продолжим разбирать этот пример. Пример про отца еврейского народа, Авраама. Павел как будто говорит, хотите про еврейский народ? Пожалуйста, давайте про Авраама поговорим. Эта история начинается в 6 стихе 3 главы и идет до 13 стиха 4 главы. Но на самом деле дальше в 4 главе говорится про Агарь. То есть фактически это продолжение той же истории. Почему важна история Авраама? Я сначала скажу общую вещь, ну а потом мы эту общую вещь будем расшифровывать. Я ее еще не раз повторю. Но я хочу все-таки сейчас ее для вас озвучить, для того, чтобы вы уже были настроены слушать именно эту ноту. Законники говорили, что для оправдания необходимы две вещи. Соблюдение закона Моисеева и обрезание. В 15 главе 6 стихе книги Бытие мы читаем: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть эта вера была зачтена ему как праведность. Авраам был признан праведным. Но при этом, номер один, он был оправдан не по закону, потому что закон тогда еще не был дан. До закона еще 400 с лишним лет. Номер два, он был оправдан не по обрезанию, потому что и обрезание в тот момент еще не было установлено. И вот эти иудействующие в галатийских церквях скажут, давайте мы обрезывать язычников, давайте язычников проводить через обрезание, потому что иначе оправдания не будет. И апостол Павел, отвечая на это, как бы говорит, послушайте, а вот Авраам, был Авраам оправдан? Да. Знал он закон, соблюдал он закон Моисеев? Нет, потому что это было другое время, закона еще не было. Был он оправдан до того, как получил обрезание, или после того, как получил обрезание? Потому что если после, то можно сказать, что обрезание имеет какую-то особую оправдывающую силу и так далее. Но выясняется, что Авраам был оправдан до обрезания, совершенно на другой основе. Вот в этом и состоит смысл большой такой иллюстрации, которую мы здесь находим. Мы сейчас начнем читать эту иллюстрацию. Мы уже читали Бытие 15.6, а теперь смотрите Галатам 3.6. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Вы поняли, да, что это цитата? Это цитата из Бытия 15.6. Это тот стих, тот фрагмент, который мы с вами уже читали. Мы, кстати, давно уже не возвращались к книге Бытие, 15 глава, поэтому есть смысл повторить и разобрать эту иллюстрацию в контексте. А контекст там очень интересный. Это ранний этап жизни Авраама. Кстати, потом в Новом Завете, мы уже об этом говорили, эта иллюстрация или эта цитата идет трижды. Она идет в послании к Римлянам, 4 глава, 3 стих. А она идет также в послании к Евреям. И она идет здесь в послании к Галатам. Авраам – это величайшая иллюстрация спасения по вере. Опять-таки, мы не можем сказать, что Авраам оправдался по закону, потому что закон был дан через 400 с лишним лет после этого. Мы не можем с вами сказать, что Авраам оправдался по обрезанию, потому что обрезание тоже было после этого. Но Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Поверил, в каком смысле? Давайте вспомним. Вы помните, что Авраам и Лот расстались, у них увеличивались стада, Авраам пошел в одну сторону, Лот пошел в другую, причем Авраам дал Лоту, своему племяннику, возможность выбирать, куда идти, и Лот выбрал, как ему показалось, лучшую территорию. Лот пошел жить в Содом и Гоморру. В 14 главе книги Бытия описана первая война в истории человечества, и мы читаем, как конфедерация царей, союз царей выходит на эту войну, и, среди прочего, они захватывают в плен Лота, племянника Авраама. И Авраам пошел со своей армией, это небольшая армия на самом деле, но он пошел на защиту Лота. Была битва, он в этой битве победил. И вот цари, которых он победил, сказали: по законам Хаммураби возьми добычу, которую вот ты получил в этой войне, возьми свою часть добычи. Интересно, однако, что Авраам отказался от этой добычи. Он фактически сказал им следующее, и перечитайте по этому поводу 14 главу книги Бытия. Он фактически сказал: я от вас ничего не хочу. Если я стану богатым, то это Бог сделал меня богатым. А так получится, я разбогател на войне. Я разбогател по причине вот того, что вы мне отдали. Я не буду так делать. Я буду доверять Богу. Вот это был совершенно благородный жест в конкретное время, в конкретные ситуации, когда на самом деле Авраам поступил совершенно не так, как Лот. Лот видит хорошую землю и берет ее. Авраам говорит: не-не-не-не-не, я буду поступать так, как хочет этого Бог. Лот, взяв хорошую землю, сначала оказался участником войны, на него напали, а потом выясняется, что Содом и Гоморра – это те еще города. Авраам же доверялся Богу, и жизнь его пошла совершенно иначе. И вот в этом контексте, 15 глава Бытия, 1 стих, после сих происшествий, то есть после этой войны, то есть после того, как, кстати говоря, Авраам отдает десятину Мельхиседеку, мы тоже об этом с вами говорили, послушайте в наших передачах по книге Бытие, после того, как он таким образом проявляет веру по отношению к Богу, после этого было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: «Не бойся, Авраам». Аврааму было чего бояться, да, вы помните, там ведь эти цари все-таки сильные. «Не бойся, Авраам, я твой щит». Вот что бы там цари ни делали, Бог говорит: «Я, да, я тебя защищать буду». «Награда твоя весьма велика». А Авраам на самом деле в шоке, потому что, с одной стороны, он проявил веру, а с другой стороны, ему уже было обещано наследие от Бога. Это 12 глава Бытия. Но как-то что-то это обещание не сбывается. Читаем дальше. Это Бытие 15.2. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты даешь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – этот Елиезер из Дамаска». Иными словами, по закону, если у Авраама нет детей, то дом должен будет унаследовать Елиезер, распорядитель слуга из Дамаска. И вот Аврааму от всего этого совершенно не по себе, и при этом Авраам практичный. Авраам задает Богу вопрос. Он говорит: «Боже, что ты мне дашь? Смотри, тут все плохо». И дальше, вот в этом контексте, третий стих. «И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой, то есть этот слуга, что такое вообще происходит, как это может быть? И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Вот этот контекст. Авраам задает Богу совершенно конкретный вопрос. Как это будет? Бог отвечает на этот вопрос. Что сделал Авраам? Авраам поверил Богу. А вы доверяете Богу? То есть вы готовы сказать «аминь» в том, что делает Бог? В этот самый момент, когда Авраам доверился Богу, Бог назвал его праведным. У Авраама не было совершенства. Авраам не был и так и не стал совершенным. Но в какой-то момент в своей жизни он сказал: «Я знаю, что Бог меня ведет. Я знаю, что в любой ситуации я могу доверяться Ему». Кстати, интересно, что после этого Авраам тоже не становится совершенным. Господь выстраивает с ним отношения с учетом этого факта. 7 стих. «И сказал ему: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Это вот интересно. Представьте себе, что вам кто-то говорит: я тебе даю квартиру во владение. Знаете, что предполагается, если вы поверите этому человеку? Если вы ему поверите, вы скажете: хорошо, где договор? Потому что мне же сейчас нужно идти регистрировать факт собственности. Вот где правоустанавливающие документы? Это совершенно нормальный вопрос. Интересно, что в книге «Бытие», 15 глава, Авраам задает именно этот вопрос. До закона, до обрезания, он задает вопрос: а где правоустанавливающие документы на эту землю? Где договор? Вы скажете, что я что-то приписываю к Божьему слову? Отнюдь нет. Читаем дальше. 8 стих, 15 главы книги «Бытие». Он сказал, то есть Авраам продолжает разговор с Богом. Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Вы слышите, друзья, вот это этот самый вопрос. Ты тут мне пообещал, Господи, землю? А где документальное подтверждение? Где свидетельство на собственность или хотя бы акт передачи? Ну, хоть что-нибудь такое. Смотрите, что дальше происходит. 9 стих. Господь сказал ему: возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя. Я думаю, что Авраам уже понял, что происходит. Это аналогично тому, что сейчас мы делаем, когда собираем документы и подтверждения для заключения сделки. И мы идем и перед нотариусом совершаем эту сделку. В 9 стихе Бог фактически говорит Аврааму: собери документы. На каком основании Авраам получил возможность собрать документы? На основании своего доверия Богу и на основании того, что это доверие вменилось в праведность. Эта вера вменилась Аврааму в праведность. Смотрим дальше, 10 стих. Он взял всех их и собрал документы, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Интересно, что Авраам точно знает, что надо делать. Он знал, как совершались сделки в его времена. Он рассек их, этих животных, на 2 части. Почему? Дело в том, что во времена Авраама при заключении сделки действительно нужно было взять этих животных и дальше, внимание, оба участника. Это важно. Оба участника сделки должны были пройти между вот этими частями животных. Так вот, в те времена оба участника договора, обе стороны договора должны были пройти между рассеченными животными. Что это означало? Означало это очень простую вещь. Если я нарушу договор, вот пусть так меня разрубят, вот пусть так меня рассекут. Это аналог современной подписи, это аналог современного нотариального заверения. Только гораздо суровее все было. Еще раз, оба участника сделки должны были пройти между этими частями рассеченных животных. А теперь 12 стих 15 главы книги Бытия. «При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеянными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом». Обратите, пожалуйста, внимание, между рассеченными животными прошел только Бог. Авраам был скован даже не сном, нет. Если бы это был сон, Авраам не услышал бы Слово Божие. Авраам не мог пройти между этими животными. Это был односторонний завет. Это было одностороннее обещание, данное Богом. И Бог исполнил это обещание. И теперь вот в этом контексте давайте вернемся к посланию Галатам, 3 глава, 7 стих. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». О верующих людях мы читаем следующую вещь. «Мы, верующие, вошли в этот завет по Божьей милости, по Божьей благодати». И вот то, что остается нам сегодня, это уверовать. Бог хочет, чтобы наша вера была на твердом основании. Бог хочет, чтобы наша вера была обращена к Нему. И еще Бог хочет спасти вас. А вы готовы просто поверить Ему? Или будете дальше пытаться соблюдать закон, который, конечно, благ, но который бессилен спасти? В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.